Сейчас Гераклит Эфесский. Гераклит родом из Эфеса. Очень любопытный персонаж, очень интересный. Судьба у него была, конечно, непростая, тяжелая судьба, хотя он сам себе такую судьбу выбрал, судя по всему. Родился он примерно в 40-е годы 6 века. То есть мы знаем лишь то, что акме Гераклита, а это то время, которое выпадает примерно на 40 лет, связывали доксографы с 504-501 годом до Рождества Христова. А после этого акме он прожил еще, по некоторым сведениям, 20 лет. И умер примерно в возрасте 60 с небольшим или около того лет. Хотя, впрочем, иные полагали, что он и чуть дольше жил. Он был выходец из аристократической семьи. Не имел возможности занять весьма и весьма видное место в политической жизни города Эфеса. Ну, как-то по-другому он сам сложил свою судьбу. Он с детства уже был мальчиком странным, вот прямо вот с измальства странным. Как только к самостоятельным суждениям оказался способным, так странности его и обнаружились моментально. Искал уединений, как Пифагор тоже. Предавался размышлениям, высказывался как-то парадоксально, любил парадоксы. Отношения с согражданами были непростые. И по некоторым обстоятельствам судя, можно предположить, что Гераклит когда-то, в общем, принимал активное участие в политической жизни. Он даже был приглашен, или, может быть, сам напросился составить законы для Эфеса. И с его другом Гермодором они составили законы на свой вкус, но не на вкус эфестов. Эфестам эти законы не понравились, они так возмутились, что Гермодора прогнали. Почему-то Гераклита Эфесского не прогнали, видимо, слишком высок статус его был социальный, по крайней мере, семейство его. Значит, Гермодор с Гераклитом написали законы явно аристократической направленности, где особое место занимали лучшие, кто-то лучший. Демосу Эфесскому не хотелось иметь лучших меж себя и тем более управляющих ими. Поэтому они так распорядились и законами, и судьбой Гермодора. Был какой-то период в жизни Гераклита, когда он вообще удалился просто в уединенное место, видим какое-то селение горное, ну достаточно далеко от Эфеса. Гераклит был очень глубоким мыслителем, Некоторые обстоятельства его мышления, некоторые элементы его учения указывают на то, что он был посвящен в мистерии. Он не был простым человеком, он не был философом, философствующим как будто вот частным образом на свой страх и риск. Он был причастником некоторых мистерий. И с этим связывают его неудобоваримый язык. Очень трудный язык. В особенности трудным он казался для сограждан. Еще для нас с вами, для нашего с вами уровня мышления с этим языком можно совладать, конечно, если иметь логическую его сторону. Хотя утраченная оказывается какая-то иная сторона, связанная как раз именно с мистериями. То есть мы до сих пор не можем все в точности восстановить, хотя фрагментов очень много осталось от Гераклита. Больше, чем от Фалеса, больше, чем там от кого бы то ни было еще. Ну а для своих сограждан, простите, для своих современников он был практически непонимаем. Потому что он мысли свои излагал парадоксальным способом.
Гераклит. Этот космос тот же самый для всех. Не создал никто ни из богов, ни из людей. Но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем. Мерами разгорающимся и мерами погасающим.
А излагал он таким темным образом эти мысли для того, чтобы они не делались достоянием толпы, черни. Чтобы они, эти мысли, сокровенные и описывающие сокровенное, не стали предметом насмешки со стороны черни. Одним из основных пунктов или одним из центральных пунктов учения Гераклита, речь идет не о физическом огне, или, скажем, не только о нем. а по преимуществу, в первую очередь, о каком-то ином огне, иной природы, о каком-то психическом огне, который является средоточием жизненных сил, сознания, знания и иных свойств психии, души. Этот огонь по универсальному закону обречен был перейти в собственную противоположность. И противоположностью этого огня была вода. И он говорил так: «Огню смерть, воде рождение». Значит, огонь умирает, а вода рождается. Полный цикл превращений огня назывался Великим годом и охватывал собой число лет, равное 10800. Ну что имеется в виду под полным циклом? Если мы за точку отсчета преобразования космоса возьмем чистейшее состояние огня, когда кроме огня, как первоначала, ничего нет, и отсчитаем то время, которое потребуется огню для того, чтобы естественным образом превратиться в воду, а в воде испариться и вновь вернуться в состояние чистого в себе дождественного огня, то потребуется 10 800 лет. 10 800 лет. От начала цикла до следующего начала очередного цикла должно пройти вот такое вот время. Еще одно понятие, которое мы не можем обойти вниманием, которое имеет очень большое значение в учении Гераклита, называлось логосом. Логос. Это слово многозначным было в то время. И ученые-филологи насчитывают порядка 24 значений или оттенков значений, которые это слово в себя вмещало в те времена, когда жил Гераклит. Но все-таки у каждого слова, и у этого тоже, есть какие-то первоначальные, исходные, доминирующие значения. И этими значениями было слово, речь, разум, сущность. Причем мы расположили их с вами по мере убывания весомости каждого из оттенков или каждого из значений. Значит, логос — это прежде всего слово, это прежде всего речь. Ну а уж потом это мысль, разум и все остальное. Закон, конечно же, закон, без сомнений. По мысли Гераклита, содержание логоса как основного закона бытия состояло в тождестве противоположностей. В тождестве противоположностей.
Все обменивается на огонь, и огонь на все. Подобно тому, как золото обменивается на товары, а товары на золото. Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля смертью воды. Смерть земли – рождение воды, смерть воды – рождение воздуха. Смерть воздуха, рождение огня. И обратно. Грядущий огонь все обоймет и всех рассудит. В ту же реку вступаем и не вступаем. Существуем и не существуем. Борьба — отец всего и всему царь. Одним она определила быть богами, а другим людьми. А из тех одних рабами, а другим свободными. Следует знать, что борьба всеобщая, что справедливость в распре, что все рождается через распрю и по необходимости. Не понимают, как расходящееся с самим собой приходит в согласие с самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры. Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все через распрю создается. Скрытая гармония сильнее явной. Подобен беспорядочно рассыпанному ссору самый прекрасный космос. Вечность – дитя, переставляющее шашки, царство ребенка.
Тождество противоположностей представляет собой противоречие, коллеги. Тождество противоположностей – это противоречие. А противоречия втягивают вещь, обладающую этим противоречием или наделенную этим противоречием, в процесс становления, который суть не что иное, как переход от одной противоположности к другой и обратно. Каждая вещь есть тождество противоположности. Вот как он говорит. Одно и то же в нас. Живое и мертвое, молодое и старое, спящее и бодрствующее. Ибо то, изменившись, есть это, а это, изменившись, есть то. Значит, каждая вещь представляет собой не что иное, как процесс становления. Каждая вещь является ничем иным, как переходным состоянием от одной противоположности к другой. Просто переходным состоянием. И эта мысль о логосе, как о тождестве противоположности, лежащей в основе любой вещи, любого явления, побуждает Гераклита произнести и написать эти знаменитые слова о том, что все течет и все меняется. Панта Рей. Все течет и все изменяется, и ничто не стоит на месте. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, ибо на входящего набегают все новые и новые воды. В одну и ту же реку мы входим и не входим. Каждая вещь есть она и не она. Каждая вещь есть и не есть. Все течет. Наши тела как струи, говорит Гераклит. Нет, конечно, на поверхности явлений они вовсе такими струеподобными не выглядят, наши тела. И окружающие нас тела тоже. На поверхности явлений для грубой чувственности эти тела кажутся устойчивыми, стабильными в своем существовании, неизменными. Этот стол такой же, каким я его видел вчера. И по секрету скажу, поскольку я не первый раз в этой аудитории, таким же, каким я видел его месяц назад, два, три, четыре, год назад, два, ни капли не меняется. Так тебе только кажется, скажет Гераклит. Так только кажется для твоей грубой чувственности, которая не может фиксировать внутреннего положения. Вот философское мышление с точки зрения Гераклита – это не то, которое по поверхности явлений скользит и останавливается на устойчивых, неизменных характеристиках вещей. Философское сознание – это то, которое погружается вглубь вещей и видит, что там ничего, кроме потока речного, нету. Обратите внимание, что все это касается не только вещей внутри космоса существующих, но и самого космоса. По этому закону живем и мы, и живет сам космос. И именно в этой связи Гераклит и заявляет, что и космос всякий раз новый. И в очередном витке самозатухания этого огня возникает не тот же самый космос, который был в прежнем витке, а новый. Все всегда новое. Солнце каждый день новое. Мы каждый день новые, каждый день не те. Старого ничего нет. Если пифагорейцы учили, что все всегда было, и в этом космосе повторяется все то же самое, что было в предшествующем, то Гераклит настаивает на обратном, что ничего не повторяется. Здесь нет ничего старого, уже бывшего. Здесь всегда то, чего никогда не было. Все всегда новое. Такова его мысль. Замечу, что логос – это все-таки слово. Это все-таки речь. Поток слов. Некоторое словесное содержание. И это слово – является законом для бытия всего. и космоса, и каждой конкретной частной вещи внутри этого космоса. Это слово выполняет роль божества. Статус его равен статусу Божьего слова, слова Бога или слова божества некоторого. Замечу также, что неправильно было бы разделять огонь и слово. В литературе есть такие попытки рассматривать огонь как материальную причину, а слово как формальную причину. Скорее всего, эти попытки не оправданы. И, скорее всего, они представляют собой некоторую модернизацию гераклитового мышления, которая могла бы быть, могла бы иметь место, но уже только после Элейской школы. Для Гераклита огонь и слово – это одно и то же. Огонь есть сама речь, само слово или сама разумность, само мышление. В нас мыслит огонь, в нас мыслит теплота. А слово, оно всегда огненно или оно всегда огонь. Логос вне огня для Гераклита не существует. Это, подчеркиваю еще раз, одно и то же. В действительности картина, которую описывает Гераклит, выглядит таким образом. Реально существует только один божественный огонь. Огонь-божество, который есть речь или который есть слово. Но не зря же Гераклит называет этот самый универсальный закон, управляющий всем абсолютно, логосом. Логосом, то бишь словом и речью. Он только поистине есть. Только поистине есть говорящий Бог или божество говорящее. Божество тождественное речи или речь тождественное божеству. Говоря, божество создает космос или и создает вещи внутри космоса. Не зря же он говорит, логос творит вещи, это буквально, коллеги, творит вещи посредством бега в противоположные стороны. Если эту образную форму отбросить, не хотелось мне это слово употреблять, отбросить, если эту образную форму, то он хотел бы сказать так или мог бы сказать так. Логос творит вещи посредством связывания противоположностей друг с другом, посредством составления каждой вещи из двух противоположных моментов. Но нам здесь важно, коллеги, даже не то, что он из двух противоположных моментов их связывает, а то, что он их творит. Творит. Слово «поэзис» теснейшим образом связано со словом... Вы знаете, что поэзия – это речевая форма деятельности. Что, создавая стихи, мы делаем это с помощью слов. Правильно ведь или нет? Что стих или стихи – это словесная форма выражения некоторого содержания. И вот когда Гераклит говорит о том, что этот логос творит вещи посредством бега в противоположные стороны, у него, по сути дела, получается, что он их проговаривает. Он не всегда ясно понимая, что из этого получится. Я к этой мысли вернусь чуть позже, а сейчас мне нужно как раз именно на этом сделать акцент. Космос есть продукт говорения Бога. Бог поет или сочиняет стих, или пишет книгу, и этой книгой является космос. Весь мир и каждая конкретная вещь в нем. Скажите, а вы никогда не задумывались над тем, что слово «вещь» – наше слово, и слово «вещать» имеют один корень? Не задумывались никогда? Адриа, они действительно имеют один корень. Слово «вещь» и слово «вещать» имеют один корень. Корень – это, конечно, санскритского происхождения. Звучит он буквально вот там, в санскрите, буквально звучит как «вакти», что означает «голос» или «говорение». И у наших пращуров по крови, не по духу, а по крови, у этих самых индусов арийских или индусских ариев, у них тоже имело место представление, согласно которому вещь и слово, или голос, или говорение, есть одно и то же. И все эти вещи Бог творил голосом своим, меняя вибрации, видимо, напрягаясь или наоборот, расслабляясь. И говоря, Он создавал этот самый мир. Он говорил примерно так: «Да будет свет». И свет не то, чтобы никуда не мог деться, а обязательно становился тем, что должно быть, да будет, да? Он просто был Словом Божьим. Бог вещами говорит, вещами. Он сказал свет, и его слово есть свет. Нет?
Да.
Да. У Гераклита примерно такая же картина получается. Вот, интересная картина. А почему Бог создает мир как попало? Гераклит прямо об этом говорит, что действительно как попало. У него есть две хорошие мысли, свидетельствующие именно об этом. Одна мысль звучит примерно следующим образом. Подобен куче мусора ваш самый прекрасный космос. Скорее всего, он говорил это, адресуя мысль сию пифагорейцам. Они говорили: вот гармония, вот космос, красота, вот это да, музыкальный инструмент, такой вот весь органичный. И в другом месте другая мысль, ну другая по оформлению, по сути, такая же. И звучит примерно так. Космос подобен слитку золота, отлитому как попало. Слиток золота – это хорошо. Как слиток золота космос хорош. Достоин, добротен. Но все-таки в его основе лежит случайность. В его основе нет никакой закономерности. Все-таки этот хороший, прекрасный, можно даже сказать, слиток золота получился как попало. Абы как случилось. Да, управляется ребенком. Вот эта вот космическая жизнь управляется ребенком, который в кости играет, кости бросает. А все мы прекрасно знаем, что игра в кости связана со случайностью, с удачей на благополучный исход и с риском неудачи. Верно или нет? Есть это? Есть, без всякого сомнения. Кроме всего прочего, мы знаем, как играют дети. Они играют не по правилам. Они просто не знают никаких правил. Они играют, как захочется. Верно или нет? Вот такое же начало лежит и в основе космоса. Согласуется это с нашими представлениями? В значительной мере. В значительной мере. Должно, по идее, согласовываться. Если с нашей точки зрения Бог мир творил, то Он творил этот мир вслепую. Вслепую должен был творить. Потому что если бы Он наперед знал, что Он творит, то это не было бы творчество. Но это же не творчество. Когда ты приступаешь к творчеству, ты не знаешь, что получится. А когда ты заранее знаешь, творчество это или нет, да?
Тогда бы Он не был законодателем.
Почему? Он был законодателем, то есть он давал закон. Он давал закон, но самый прекрасный закон подобен куче мусора или золотому слитку, отлитому как попало. Он произвольно может сказать: да будет так и стало так, и попробуй не соблюди этот закон, и попробуй не сочти его за благо. Это от воли Бога зависело, признать свет благим или не признать. Признал бы он его неблагим, и стал бы он неблаг, и от него была бы беда. А он сказал: вот если вы его не признаете таким, тогда вы его законодателем не признаете. Тогда он должен руководствоваться такими законами, не им самим положенными. Гераклит в каком-то смысле очень грамотно мыслит. Если о творчестве идет речь, тогда вслепую должен творить. А если ты зряч, ты ведь должен видеть уже, что ты создаешь. Значит, это уже должно быть. Хоть так, хоть сяк. Значит, не творчество. И Гераклит в этом плане очень грамотно мыслит. Очень грамотно. Что лежит в основе мира, спросим мы у себя и ответим. Произвол Божий. Просто его произволение. Так или нет? Захотел хорошее дело сделать и сделал. Что его к этому побуждало? Была ли какая-нибудь сила, от которой он не мог бы увернуться? Был ли какой-нибудь закон, которому он вынужден был подчиняться, кроме произвола своего? Никакого. Если в нем естество господствует над его произволом, он не Бог. Он выполняет то, что ему чем-то навязывается. Значит, это речь есть не что иное, как говорящее божество, непосредственно создающее и вещи, и космос, как универсальная вещь. Гераклит, конечно, мыслитель очень глубокий, очень серьезный. Влияние, которое оказала его философия, было гигантским, огромным. И вот это вот представление о его текучести, сопутствующей материальной реальности, будет преследовать философию всюду, вплоть до сего дня. И нынче можно встретить философов, которые на гераклитовский манер будут утверждать, что вся материальная реальность настолько текучая, настолько изменчива, что не может быть признана себе тождественной, а всегда представляет собой некоторое тождество иному. Она всегда иная. Это непрерывный поток изменения. Это представление дошло до нас вот именно от Гераклита. Это правильное представление. Оно в значительной степени верное. Другое дело, что на поверхности явления эту текучесть мы не наблюдаем. Ну так кто поверхность явлений? А философ должен двигаться вглубь этих самых явлений, доходить до уровня сущности. Правильный вывод, сделанный Гераклитом, имел не только положительные, но и негативные стороны. И негативные стороны эти простирались не только на область чисто философского знания, но выходили за ее пределы и касались этими своими негативными черточками, свойствами негативными, касались жизни, полиса в самом широком смысле слова. Ну, в чем, собственно, негативизм заключался? Во-первых, в том, что познание реальности, материальной реальности, а кроме материальной реальности эти философы не признавали никакой другой реально существующей. Так вот, познание материальной реальности, опираясь на слово, на логос, о котором учил Гераклит, оказывается в принципе невозможно. И дело здесь заключается вот в чем. Любое слово фиксирует некоторую устойчивую, повторяющуюся, единую, тождественную сторону в вещах. Одним и тем же словом «стул» я могу обозначить множество стульев. Одним словом я обозначаю. Это означает буквально, коллеги, что в этом слове, в значении его, содержится некоторый инвариант тех вещей, которые этим словом обозначают. Любое слово содержит в себе общие универсальные черты, обозначаемых этим словом вещей. Черты неизменные, черты нетекучие. Потому что если бы значение слова было так же текуче, как и сами вещи, то каждой вещи нужно было бы присваивать свое собственное, индивидуальное, уникальное слово, которое должно было бы изменяться точно так же, как изменяется сама вещь. Это означает, коллеги, что в значении слова содержится некоторый инвариант свойств обозначаемых вещей. Нечто неизменное, нечто нетекучее. А вещи, как говорит Гераклит, внутри, там, внутри, в сущности своей, в глубине, они текучие. В них как раз ничего устойчивого нет. В них как раз все всегда новое. Ничего старого, того, что было в прежних вещах, и того, что есть в настоящих, и может быть в будущих, ничего этого в вещах нет. Они всегда иные. И подобного рода противоречие между словом, которое фиксирует устойчивое, и вещью, в которой ничего устойчивого нет, приводит, коллеги, к весьма негативному выводу о том, что с помощью речи, с помощью слов, с помощью того же самого логоса вещи познавать нельзя. А что бывает, когда я говорю о вещи то, чего в вещи нет? Когда я приписываю вещи то свойство, которого в вещи нет? Что бывает? Бывает, что я или лгу, если делаю это сознательно, или ошибаюсь, если делаю неосознанно. Значит, любое слово, сказанное о той или иной вещи, ложь, заблуждение. Любое слово искажает фактическое положение дела. Это нехорошо, это печально. Как их еще познавать-то, если с помощью речи, с помощью слова мы их и не познаем? Для древних греков, коллеги, заметьте, речь всегда отождествлялась с мышлением или в значительной степени часто отождествлялась с мышлением. И это значит, мыслить вещи нельзя, жужжи, только ощущать, что ли. Но если их только ощущать, коллеги, можно, тогда это уже и не познание, не философское познание. Для философии этот вывод нехорош, неудобен, неприятен, поскольку вещи познать с помощью логоса невозможно.